Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет, привет, дорогие друзья, где бы вы нас не смотрели, насколько бы хорошими вы нашими друзьями не были, лично, в частности, моими, Владислава Юртова, ведущего проекта «Верю, не верю», и в частности, за рубрики «Вы спрашиваете, я отвечаю», это рубрика по-другому еще может называться «Спроси у пастора». Я как христианин, как исповедующий христианство человек, как действующий служитель реформатской церкви в городе Санкт-Петербург, отвечаю вам на ваши самые любые вопросы. Какие бы у вас вопросы ни возникали, пожалуйста, пишите их, и я постараюсь вам на них ответить по мере возможностей. Насколько мне хватит разума, опыта, знаний и всего остального, я постараюсь вам на наши вопросики ответить. И я призываю задать вопросы и скептиков тоже, и, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте каверзные вопросы. Чем каверзнее эти вопросы будут, тем, как по мне, тогда же лучше. И если я не смогу ответить на ваши вопросы сегодня, сейчас, на какие-то из них, настолько каверзными они будут, это значит, что у меня будет повод подготовиться получше, и в следующем эфире «Верю, не верю», вы спрашиваете, я отвечаю, рубрики, я постараюсь вам на них ответить. Мой голос все еще, да, страдает, я немножечко все еще болею, поэтому немножко он напряжен у меня. Не обращайте на это никакого внимания, поскольку, я надеюсь, это никак не скажется на качестве нашего сегодняшнего эфира. Ставьте лайки и делайте репосты. Это очень такая большая просьба к вам, помимо комментариев, конечно, и вопросиков. Потому что чем больше лайков и репостов, тем, соответственно, большее количество людей смогут посмотреть это видео. И тем более каверзных вопросов вы услышите в прямом эфире. А я задаю все вопросы, ну, по возможности, если это... Они несут какого-то оскорбительного характера, то все вопросы, которые я прочитываю, я озвучиваю вслух и пытаюсь на них ответить. Почему пытаюсь? Вы, наверное, помните, кто наш постоянный уже зритель, слушатель. Я не готовлюсь заранее, я читаю вопросы по мере их поступления, читаю их на разных площадках, потому что мы транслируем этот эфир одновременно на 21 площадке прямо сейчас, и много зрителей, много комментариев есть самого разного характера, самого разного свойства. Некоторые люди просто смотрят и лайкают, некоторые отвечают, задают вопросы, а некоторые даже пытаются отвечать на вопросы других людей, кто задал их раньше. Анжела, у нас будут дети, долго ждем. Я, к сожалению, никак не могу ответить на вопрос, это не в моей воле ответить на вопросы, будут ли у вас дети, но, как мне кажется, и, кстати говоря, между прочим, многие люди, мне известные христиане, обретали детей своих по крови следующим образом. Ну, как это не то, что это не магия ни в коем случае, но они долго стремились обрести детей, у них ничего не получалось, ничего не срасталось по разным причинам. И потом они решали наконец-таки усыновить и удочерить человека маленького из дома малютки или из детского дома. И, соответственно, удочерив, что-то случалось с ними, не знаю, как ворота открывались изобилия, и они вдруг начинали рожать собственных детей, ну, беременеть и рожать, соответственно. Таких случаев я знаю много, и даже знаю одну семью, которой ставили бесплодие там в какой-то высшей степени, мужчине и женщине, даже более того, когда-то давно муж уже имел жену, соответственно, она с ним развивалась из-за того, что он бесплодный, она хотела собственных детей. Ну, вот. И тем не менее, эти люди сейчас имеют 4 родных детей. Вот. 4 родных детей, несмотря на, даже на то, что им ставили бесплодие в какой-то высшей степени. А что, если мы атеисты? Ну, я не знаю, но атеисты, конечно, с моей стороны, это плохо, безусловно. То есть вам стоит сочувствовать, но с моей христианской точки зрения, естественно. Ну вот, но что ж по делу, я надеюсь, что вы когда-нибудь станете верующими людьми, христианами. Что касается детей, ну опять же, у нас огромное количество сегодня детей находится в домах малютки, в домах детских, почему бы вам не попробовать осчастливить кого-то из этих детей и сделать, подарить им семью. Это же тоже классно на самом деле, тоже классно. Хотя, опять же, одна моя семья знакомых, они в первого ребенка, они всю жизнь старались забеременеть, ничего у них не получалось. И первого ребенка они родили, когда, значит, женщине было уже 49 лет. 48 или 49, мужчине, соответственно, чуть больше. Вот, ну, ждали, верили, и вот у них наконец-таки случилось такое чудо. Но, опять же, я бы на их месте все-таки подумал бы гораздо раньше все-таки и о том, чтобы, может быть, установить или удочерить ребенка, потому что, опять же, Ну, это классно, как мне кажется. Моя мама работала в детском доме сама, и у нас дети из детского дома тусовались в нашей квартире, ну, когда, собственно, мама работала постоянно. Ну, и, ну, нормальные, хорошие дети, почему нет? Я приезжал в детский дом, они к нам в гости приезжали из детского дома постоянно, дети. И со многими из них моя мама общалась даже уже после того, как они покинули пенаты, скажем так, этого самого детского дома. Так, ставьте лайки, делайте репосты. Меня зовут Владислав Юртов. Я отвечаю на вопросы, любые вопросы, которые вы могли бы задать верующему человеку, христианину, служителю христианской церкви. Я, собственно говоря, являюсь верующим христианином и служителем христианской церкви одновременно. Ну и постараюсь вам отвечать на ваши вопросы по мере возможности. Я, естественно, не на все смогу вопросы ответить на ваши. Это просто невозможно. Но я буду стараться, опять же, вам на них отвечать, если, опять же, мне хватит мозгов на это, ну, хватит опыта. Вы утверждаете, что Бог есть, откуда вы знаете? Да слушайте, но это такая вещь, нельзя доказать бытие Бога, да, с помощью каких-то научных приборов. Нет какого-то щупа, нет какого-то прибора, какого-то компьютера, который способен с помощью каких-то расчетов вам сказать, что Бог есть. Да? В одном из прошлых эфиров тоже человек писал вопрос следующего рода. Он говорил, наука доказала, что Бога нет. Нет, наука никогда не доказывала, что Бога нет. Более того, наука никогда не будет пытаться это доказать. Это невозможно. Это, в принципе, антинаучно доказывать отсутствие чего-либо. Ну вот, наука может попытаться доказать бытие Бога, и она это делала, между прочим, вполне себе успешно. Как я уже говорил в прошлом эфире, есть философские, логические доказательства бытия Бога. Философия – это наука, логика – часть философии. По большому счету, по крайней мере, она изучается в школах в рамках общей философии, да. Ну вот, так вот, есть онтологические доказательства бытия Бога, но это не означает, что у меня, как у верующего человека, никогда не бывает сомнений относительно того, там, есть Бог или нет Бога. Конечно, я тоже прохожу кризисы различные, и мне тоже может показаться в какой-то момент, что Бог меня не слышит, или вдруг он меня бросил, а вдруг его нет, самая страшная мысль, которая может проникнуть в сознание человека, и иногда она у меня, ну, раньше, по крайней мере, проникала ко мне в голову. И это, конечно, жуткая мысль, потому что ну, мое все бытие человеческое, оно построено вокруг такой идеи того, что Бог есть, что мы живем в мире, где есть Бог, который всем управляет, который все создал. И если допустить мысль, что Бога нету, и согласиться с этой мыслью, это самое страшное, что может только в моей жизни лично произойти. Но опять же, это не значит, что я не прохожу через какие-то сомнения, и периодически у меня не возникают каверзные, страшные, жуткие мысли в голове. Агата, а что вы хотите сказать? В общем, я ничего в общем сказать не хочу, Агата, потому что я не имею, то есть у этой передачи нет какой-то конкретной одной цели, например, там рассказать о 10 заповедях. У этой передачи есть одна единственная цель, это попытаться ответить на вопросы людей, которые хотели бы свой вопрос адресовать верующему человеку и служителю христианской церкви. И в первую очередь я приветствую вопросы, конечно, тех людей, которые, ну, скажем так, не совсем воцерковленные, может быть, даже совсем даже атеисты, а может быть, даже и воинствующие атеисты. Пожалуйста, вот к вам в первую очередь я обращаюсь, пишите свои вопросы, не стесняйтесь, я постараюсь на них ответить по мере возможности. Хотя, если вопросы будут такие слишком, ну, мне присылали в прошлый раз вопрос, я его даже не прочитал, потому что вопрос занимал этого атеиста, ну, не знаю, полстраницы мелкого написанного текста, я бы только читал бы его минут пять, этот текст вслух. Ну вот, к тому же он там еще ссылками забросал библейскими свои доводы, и, конечно, мне было бы сложно все это прочитать для зрителей, этот вопрос, и потом еще, опираясь на Священное Писание, также сыпля ссылками, ответить на этот вопрос коротко и ясно. Этот формат все-таки нашей передачи, он немножко не такой. Какого Бога верите? Агата пишет. Ну, я верю в того Бога, который нам открывается в Библии, в 66 книгах Священного Писания. Вот именно этот Бог, я считаю, и есть тот Бог, единственный Бог, которого можно и нужно верить. Зачем люди идут священники? Вы пастор, зачем вы им стали? Вау! Ха-ха! Я не знаю, как так получилось в моей жизни, но так же сложилось, что когда в 10-летнем возрасте я уверовал в Бога достаточно рано, вот, то тогда, в тот период, это были там 91-й год, там 90-91-й год, 92-й, по телевизору было очень много проповедников различных, западных в том числе, которые со сцены очень много говорили о Боге, у них такие были интересные переваливающиеся Библии, переваливающие, ну, мягкие обложки. И я смотрел на этих проповедников, и мне хотелось быть на их месте. То есть, ну, как-то в детстве во мне заразилось желание стать как минимум проповедником. Потом, впоследствии, я, естественно, стал частью церкви, я там много христианской литературы читал, прошел детскую воскресную школу, потом рос. У меня стал, ну, случился там подростковый кризис, в результате которого я ушел из церкви на достаточно долгие годы. А впоследствии, когда Господь меня вернул в церковь, так сложилось, что я пришел в церковь сразу с осознанием, с желанием не быть просто прихожанином какой-то церкви, а в ней служить. То есть, опять же, как минимум проповедовать и заниматься благовестием и евангелизацией. А как максимум я себе никаких там, ну, не ставил пределов никаких, да, куда Бог пошлет, что называется. Ну и так сложилось со временем, что все те действия, которые я предпринимал по служению в церкви, они меня сами вывели именно вот туда, куда, где я сейчас нахожусь. То есть меня как ну, в один прекрасный момент церковь меня пригласила быть их пастором. Сейчас я служу в другой церкви, но это совершенно не важно, служу я точно так же. Тем самым, стараюсь, по крайней мере, служить тем самым пастором, проповедником, на которых меня Господь поставил, и церковь. Значит, вы в церковь ходите? Ну, конечно, я хожу в церковь, естественно. Как же без нее? Ну, вот, потому что, ну, христианство вне церкви, конечно, бывает, ну, вот, но смотря что имеете в виду под этим, любой христианин, который изучает Библию, читает Библию, он прекрасно понимает, что вне церкви ему довольно-таки трудно будет расти, развиваться, существовать, а многие вещи вне церкви просто недоступны по определению. Например, там, святое причастие, да, Евхаристия, таинство причастия. Оно вне церкви в принципе недоступно. Это одна из заповедей Господних, которую Господь нам оставил, да, одно из таинств, которое Бог нам оставил. Поэтому, ну, вот в моем случае произошло так, да, то есть ряд действий моих активностей в церкви вывел меня туда, куда, где я нахожусь. Многие люди идут в священники, потому что просто они хотят помогать людям и видят, что единственный правильный способ для них, приемлемый помогать людям, самый лучший, самый идеальный, это стать священником. Потому что, опять же, ты людям проповедуешь Евангелие, ты за людей молишься, ты людей приобщаешь к церкви. И это самый лучший вариант для этих людей, чтобы вот сделать самое доброе, что только можно сделать для человека в этой жизни, это приобщить его к церкви, да? Рассказать ему Евангелие, да, разъяснить ему это Евангелие, чтобы он его услышал, чтобы Господь на него подействовал через Духа Святого, через это Евангелие, да, и чтобы человек пришел и стал прихожанином. А вы женаты, дети есть? Ну, конечно, да. Да, все есть. И жена, и дети, все есть в наличии. У нас есть люди, которые стараются осознанно вести христианский образ жизни, а есть те, кто обращается к вере только тогда, когда случается какая-то беда. Они думают, сейчас зайду, поставлю свечку, и все будет ништяк. Ну да, к сожалению, такое есть. По сути, это действительно такое язычество, стилизованное под христианство, такой магизм. Магический способ мышления, когда ты думаешь, что ты путем каких-то манипуляций, путем каких-то вот этих ритуальных ритуалов, обрядов, ты можешь, я об этом тоже уже говорил неоднократно, можешь заслужить благосклонность того Бога, да. То есть ты пришел, там, не знаю, принес девственницу ему в жертву, ну вот, и все хорошо стало, да, или там бычка порезал, и все стало хорошо. Или там прочел какие-то заклинания, или там выпил порошок, сделанный из там летучей мыши. Ну вот, нет, так это не работает, по крайней мере, в той части, которая касается новозаветной церкви уже, да, это все работает совершенно не так, да и в принципе и раньше никогда такого не было, никакая свечка, никакой обряд, никакое жертвоприношение в рамках, опять же, единобожия, оно не предназначалось для того, чтобы заслужить какие-то особые привилегии, преференции от Бога. Если мы говорим о ветхозаветных жертвоприношениях, у них был один смысл, совершенно четкий, ясный и понятный. Они указывали на Христа, они указывали на греховность людей, которые эти жертвы приносили, показывали, что грех может быть покрыт только кровью. Ну, то есть, опять же, это было прото, такое, это было такое Евангелие, это было такое указание на Христа, будущую самую главную жертву, с помощью которой людям обрели спасение, да, и у которых в результате этой жертвы, да, отношения с Богом наладились. Но вообще, конечно, все так не работает. Никакая свечка, ну, к сожалению, она не способна сделать вас праведным в глазах Божьих. Праведным в глазах Божьих, Бога Отца, может сделать вас только союз со Христом. Да? Только союз со Христом, как моя любимая фраза, одна из любимых фраз, которую произнес Мартин Лютер, это его тезис Simul Justus et Peccator, да, то есть и праведник, и грешник, то есть мы все остаемся грешными в любом случае, потому что мы согрешаем на протяжении всей нашей жизни, так или иначе, но, тем не менее, в результате союза со Христом мы становимся праведными в глазах Бога Отца. Значит, вы... Так, это значит католическая церковь, раз вы пастор? Нет, почему? Пастор есть. Пастор – это вообще такое название, просто в разных культурах оно используется чаще, где-то реже, где-то чаще. Пастором можно назвать любого абсолютно священника. Что евангельская церковь, протестантская церковь, что православные церкви, что католическая церковь. У католиков это может быть и ксенс, если мы говорим о Польше, например, да? Ну, поэтому нет, пастор – это такое просто общеупотребимое слово человека, который поставлен Богом и церковью для того, чтобы, ну, скажем так, эту церковь обучать, учить, вести ее, направлять, совершать таинство этой церкви. Тимур Анашкин, такой юморист, да. В какой церкви я служу? Я служу в реформатской церкви. Это протестантская, историческая реформатская церковь в городе Санкт-Петербурге. Если вы живете у нас в Петербурге, пожалуйста, можете мне в личку написать, и я вам скажу, где и как нас можно найти, чтобы познакомиться с вами поближе. Андрей, благодарю Бога, сомнений в том, что он есть, больше нет. Он исцелял меня и мою маму, как можно сомневаться? Приветствую братьев и сестер, простите за невежливость. Я пока ее не заметил, наверное, мне ее не прислали, вашу невежливость, Андрей Брусниченко. Кстати, я видел, что вы присылали мне сообщение, но, опять же, я тут телефон редко в руки беру. Особенно последние несколько дней, когда, ну, болею, поэтому я прочитаю все ваши сообщения чуть позже. Ольга, а если пастор разочаровался в своем служении, понял, что это не его, может ли он уйти с этого поста? Ну, почему нет? Ну, во-первых, надо разбираться, почему разочаровался. Может быть, это просто усталость. Может быть, он просто выгорел. Может быть, ему тяжело, без помощников. Может быть, знаете, у меня, например, был случай реальный, когда один пастор с семьей уехал служить пастором евангельской церкви, в достаточно далекий поселок, даже деревушку маленькую в Ленинградской области. И, в общем, так получилось, что денег у него почти не было совсем на жизнь. Ну, вот. И настолько мало денег он мог получить, он же должен церковь опекать, он должен проповедовать, он должен заниматься церковью, поэтому на нормальную полноценную работу, естественно, времени нету. То есть, если только какие-то приработки. Денег у него... А сама церковь ему не могла платить нормальную зарплату в силу своего небольшого количества людей, да, в церкви. И у него сынга началась, этого человека, представляете? То есть, у него... Он все деньги отдавал на фрукты, на овощи, на витамины своим детям, жене. Сам, естественно, себя обделял. И у него в 20 веке, в 21 веке, под Петербургом началась цинга, представляете? Начали зубы выпадать. И прочие симптомы проявляться цинги этой. Слава богу, братья об этом узнали, там, и взяли, ну, собрали денег, вставили ему зубы, как-то нашли ему поддержку. Но вот у него было, конечно, усталость страшная и разочарование, потому что он горбатится в этой деревне, служит пастором, служит этим бабушкам, да, а тем не менее, вот как-то вот вроде бы, как будто бы благосклонности Божьей к себе он не имеет. Вот из-за этого люди могут быть, из-за этого люди могут разочаровываться. Или просто уставшие, или когда большая церковь, нет помощников. Поэтому надо в первую очередь разбираться в том, почему пастор разочаровался в своем служении, этим должен заниматься не только он сам, но и другие братья-пасторы, которые должны с ними сесть, или пресвитеры церкви, в которой он служит, если там есть пресвитеры, старшины, да, так называемые там, ну, старейшины, но вот разобраться в том, почему он разочаровался. Может быть, это проблема решаема, и очень быстро, и очень легко решаема. А может быть, действительно, он просто устал от своего служения, и в этом случае, по-хорошему, в самом идеальном варианте, он должен, конечно, попытаться найти себе замену, но в некоторых случаях это невозможно, и человек просто опустошенный, разбитый, ходит из церкви куда-то там в навольные хлеба, что называется. Как пережить смерть близкого мамы? Очень тяжело жить. Ой, Агата, вы знаете, мой папа умер в 2004 году, моя мама умерла в 2016 году. Я до сих пор переживаю смерть папы и смерть мамы. Даже в большей степени смерть папы. Он для меня был очень близким человеком. И я только вот буквально несколько дней назад вечером вспоминаю его, плакал, да? Настолько сильно мне не хватает моего папы. Даже сейчас, спустя 19 лет после его ухода, мне все еще его очень сильно не хватает. И в этом смысле, наверное, эта боль останется со мной навсегда. Боль разлуки. То есть ты даже если веришь, что твой отец находится в Царстве Небесном, а мой был отец верующим, крещенным человеком, он ходил в церковь, да, он был верующим, поэтому я в нем уверен, в том, что он находится в Царстве Небесном. И в этом смысле, в отличие от детей, чьи родители умерли язычниками, там, атеистами, у меня есть надежда на то, что однажды мы с моим папой встретимся. В этом смысле я спокоен. Я спокоен, и у меня есть твердая уверенность в том, что все будет хорошо. Но я и сейчас, и сегодня нуждаюсь в том, чтобы мой папа был со мной, а его нету. И с этой болью довольно трудно справляться, к сожалению. К сожалению, довольно трудно. Надежда Викторовна, приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Привет вам с Калмыкии. Вау, с Калмыкии тоже, в смысле, Калмыкии огромный привет всем нашим там братьям и сестрам. Ставьте лайки, делайте репосты. Я, как верующий, пытаюсь тут в этом эфире отвечать на ваши вопросы, которые у вас есть, может быть, к христианам со стороны атеизма или скептицизма, и тем более, как я также еще являюсь служителем церкви. Вы верите во все спасения? Вы, если вы Валдис Фризен, вы имеете в виду апокатастасис, да, вот это самое? Ну нет, конечно, я не верю во все спасения, то, что все спасутся, я не верю, поскольку у меня нет ни одного вообще библейского основания для того, чтобы верить в то, что все люди спасутся когда-то. То есть, ну, с чего вдруг? Библия четко ясна. То есть, опять же, я не против. Ну, я вас уверяю, что я не против. Но Библия четко ясно нам говорит о том, что однажды, да, всем придется умереть, а потом суд. И написано, что не все, кто говорит «Господи, Господи», войдут в Царствие Небесное. И уж тем более, если человек не говорил «Господи, Господи» в своей жизни никогда разумно, ну, в смысле, с намерением, да, и вот он умер грешником великим, непокаянным, каким образом окажется в Царстве Небесном? Никаким. То есть нет, все, смерть этого тела является той чертой, которая отделяет навсегда и навечно человека от, ну, способности, скажем так, повлиять на свою будущность, скажем так, да? То есть у него была возможность при жизни покаяться. У него были возможности как-то уверовать в Бога, у него были возможности каким-то образом как-то ответить на Божий призыв. Но он эту возможность не воспользовался. Ну, все, к сожалению, только так. Хотя есть основания, конечно, у некоторых богословов верить в то, что даже после смерти человек однажды может получить возможность, шанс и надежду на то, что он будет спасен. Ну, опять же, Библия таких очевидных нам не дает вообще ни одних оснований. Неочевидных дает, а вот очевидных нет. Приветствую. Почему по многим канонам, как хочу я и считаю лучше для себя, неважно? Неправда, неважно, неважно. На все ваши желания Господь обращает внимание, как на желания своих детей, как на желания своих творений. Но проблема в том, что грех, который действует в нас до самой нашей смерти, он будет действовать в нас, он изменяет наши когнитивные способности в том числе. То есть грех – это не только воровство, убийство, насилие, измена и остальные не очень хорошие проявления человеческой сущности. Грех также влияет на наши когнитивные способности, на наши способности воспринимать и трактовать окружающий нас мир, и в том числе понимать, что для нас является лучшим, а что худшим. Поэтому не важно, а по-другому. Просто многие наши желания и многие наши хотелки, многие наши представления о том, как лучше для нас, они, очевидно, продиктованы нашей греховной природой. И поэтому не могут быть нам полезны. Вот так правильнее сказать? Ну, я не знаю, но многие считают, что ему лучше... Ну, скажем так, я не знаю, почему это в голову пришло сейчас. Я там знавал в свое время... девушку одну, и не одну на самом деле, ни разу не пользовался, если что, их услугами, да, никогда в своей жизни. Там, девушка, которая была проституткой, которая любила свою работу, да, ей нравилось ей быть. Она считала, что у нее все хорошо. Это, собственно, ее жизнь, она ее такую выбрала, она ей живет, она нормально зарабатывает деньги, она посещает хорошие, дорогие клубы, яхты, и все у нее прямо вот тип-топ. Но мы с вами понимаем, да, со стороны глядя, что ее жизнь – это жизнь саморазрушения. Ну, очевидно, саморазрушение. Она не может быть ей хороша, для нее хороша в длительной перспективе. Ни в коем случае. Нет. Нет. Знаете ли вы о случае с батискафом «Титан»? Какое ваше мнение? Ну, а какое мое мнение? Никакого. Я же не знаю, что с этим «Титаном» произошло на самом деле. Почему вдруг такое высокотехнологичное... дорогостоящее оборудование потерпело крах. Понятия не имею. Это как, это как вопрос о любой, не знаю, там, о любом самолете, который проверили со всех сторон, в технике не нашли ни одного изъяна, но вдруг на высоте 10 тысяч метров у него там сработала усталость металла в каком-нибудь одном единственном винтике, эта усталость металла привела к тому, что самолет саморазрушился в воздухе. Ну как вот тут, ну... К сожалению, люди умирают, да, и это плохо. Но люди умирают не только в батискафах «Титан», но и вообще, ну, много где умирают. У меня по этому поводу какого-то мнения нет, при этом я не очень понимаю, какого мнения именно ожидается от меня по этому поводу. Почему он погиб? Ну, наверное, были технические причины, почему он погиб. Если смотреть глубже, потому что мир греховный, в котором мы живем, поэтому он... погиб. Потому что, в принципе, сама смерть, которая в этом мире присутствует, это результат греха, который действует в этом мире. Да? В любом случае, все смерти, все болезни, все катаклизмы природные, это все результат непосредственно того греха, который был совершен Адамом и Евой. Из-за него был проклят этот весь мир. Именно поэтому есть болезни, страдания, смерть, непонимание между людьми, ссоры, распри. И другие конфликты. Все это прямой результат действия греха. Надежда, да, я знаю, давно смотрел на вас, на эфир, не всегда могу выйти. Будьте благословенны, брат. Спасибо вам большое, Надежда Викторовна, за добрые слова. Они очень бывают нужны. Без них бывает достаточно тяжко вести трансляцию постоянно. Почему люди стесняются верить в Бога? Вопрос задал интересно, верующий или неверующий. Слушайте, даже в моем случае была такая история. Это была история 10 лет назад. Всего лишь 10 лет назад. Я тогда был моложе, красивее, чем сейчас, существенно. И намного более спортивный. То есть я был, ну, я худее был на 30 килограмм, наверное, если не больше. Подкачанный такой, спортивный, поджарый молодой человек. И я ехал из одного города Ленинградской области в спортивном костюме Adidas, значит, в другой город Ленинградской области, на другом конце Ленинградской области ехал я. И, значит, со мной были какие-то минимум каких-то вещей. Библия, сборник проповеди Спэрджина и что-то еще. Я тогда еще не носил очки, у меня не было необходимости вообще в них. И вот я захожу в маршрутку, которая должна была мне довести сначала до Петербурга, а потом от Петербурга нужно было еще на электричке ехать. Вот туда, куда нужно было ехать. Ну вот, я садился, значит, в эту маршрутку, и там напротив меня сидели две молодые девушки, моложе значительно меня, как мне показалось, и симпатичные, но совсем вот не... Ну, не у меня не было, то есть у меня не было совсем вообще ни одних каких-то мыслей по поводу того, чтобы с ними знакомиться, естественно, и какие-то отношения иметь. Но я постеснялся перед ним достать Библию и ее читать. Типа, такой спортивный мужик, такой спортивный, значит, парень, да, вот, подкачанный, вести себя на Адидасе, и тут Библию читает. Но я эту мысль сначала не услышал в себе, не поймал ее, не осознал. Значит, я поймал другую мысль, которая сразу же меня оправдывала. Маршрутка трясется в Библии, мелкие буковки, и мне будет сложно читать. Потом я подумал о том, что у меня же есть Spurgeon, я могу Spurgeon почитать, там шрифт в 3 раза крупнее примерно, и мне будет более комфортно его читать, но тут же появилась опять еще одна мысль, что нет, все равно ты будешь портить спецзрение, сидишь на заднем сиденье, и всякая другая ерундовая чушь, которую я пытался себя оправдать. И только доехав до места назначения, да, когда я всю дорогу я всю проделал, сел спокойно, начал вещи распаковывать свои, доставать Библию, Спэрджин и прочие вещи, только тогда я осознал истинную причину, почему я Библию не читал. Я постеснялся перед молодыми девчонками достать Библию и читать ее. Постеснялся просто. И мне показалось, что они будут там смеяться надо мной и так далее. И с тех пор я всегда носил с собой Библию, куда бы я ни поехал, у меня в сумочке всегда была с собой Библия. И всегда в метро, в автобусе, в маршрутках я ее доставал, читал. Более того, у меня было долгое время привычка, я прочитывал Библию до конца, я достаточно быстро читал Библию, я прочитывал ее до конца, подчеркивал разные ключевые для меня мысли. И всегда где-то в метро на видном месте, на скамейке, на сиденье, на перроне, чтобы кто-то мог ее забрать себе, присвоить ее себе и почитать. Если не всю Библию, то хотя бы эти подчеркнутые места. И был очень классный случай в моей жизни, один из, вернее, классных случаев, связан с тем, что я публично читал Библию в метро. Да, Агата, я вижу, я сейчас закончу и прочитаю ваше сообщение. Когда я ехал со служения в церкви, это был не воскресный день, по-моему, субботний, и я стоял в полупустом вагоне метро и читал Библию, у меня была такая, она и сейчас лежит у меня на полке, она такая же потрепанная, у меня была такая, есть красная Библия, и на обложке, на главной, там большой такой белый крест. Ну вот, я читаю Библию, и вдруг заходит какой-то парень, примерно моего возраста, видно издалека, что он очень сильно агрессивен, очень сильно зол, и он хочет с кем-то подраться. Вот настолько он был агрессивен, и это было очень заметно по нему, что он вот нарывается, он хочет нарваться на кого-то, чтобы подраться, чтобы ему кто-то сказал что-нибудь, супротив его желаниям и воле. И значит, он подрался, и все в вагоне это поняли, я видел, что все поняли, что этот мужик хочет подраться, ну, а в руках у него были такие пара, как это называется, уг или унт, в общем, гигантская, что-то там не 50-го размера, овечьи или оленья сапоги. И он встал напротив меня, около двери выхода из метро, из поезда метро, и бросил эти свои сапоги прямо между нами. Они гигантского размера были. Вот. И стоит, значит, рыскает глазами по полупустому вагону, у него желваки тут эти ходят, все там челюсти сжимают. В общем, короче, искал себе приключений юноша. И вот, значит, мужик встает какой-то, ему нужно выйти. Мужик такого простецкого, совсем не боевого вида, не бойцового, скажем так. Ему нужно выйти прямо через те двери, где стоим мы вдвоем. И по нему видно, что он совсем не боец ни разу. И он тоже понимает, что сейчас будет какой-то конфликт. Вот. И он пытается, значит, пока идет к нам, там несколько шагов идти, он пытается расправить плечи, надуть грудь колесом. Я сейчас это говорю без издевки совершенно. Он пытается, как любой там самец, немножко себе значительности придать перед угрозой, значит, предстоящего конфликта. Вот. И подходит к дверям, дверь открывается, ему нужно перешагнуть, ему никак не перешагнуть. И он поворачивается к этому, значит, пареньку и говорит: могли бы вы свои ботиночки прибрать. А тот его прямо посылает на 3 буквы, ну, так громко, ясно, четко, совершенно, причем спокойным голосом, без агрессии. Просто послал и все. Мужик покраснел, перескочил, убежал, двери закрываются, и тут, значит, мужик этот смотрит на меня, паренек этот. Он смотрит на меня и видит у меня в руках Библию, я читаю, я продолжаю, вернее, делать вид, что я ее читаю. Крест отражается в черном окне в двери вагона поезда, буковки тоже частично. Я пытаюсь делать вид, что я читаю, на самом деле я думаю, что мне делать, если вдруг сейчас начнется драка. Я ведь христианин, что мне делать? Драться, не драться? Защищаться, не защищаться? Что мне делать? Проходит, значит, пару секунд, этот мужик совершенно в наглую, просто в наглую, абсолютно в наглую, беспардонно делает два шага вперед и заглядывает в Библию. Что я читаю, он хочет посмотреть. Ну и по всей видимости, а вы же знаете, что в нормальной Библии там две таких колонки, а посередине еще эти параллельные стихи, да, в обычной Библии так делают. И он, по всей видимости, понял, что я читаю именно Библию, а не какую-то любую другую, не учебник по медицине, что белый крест и на красном фоне – это вовсе не указание на Швейцарию, там, да, или там на какую-то медицину, нет, это именно Библия. Его лицо меняется, у этого парня меняется. Через секунду он видит, что там освободилось место где-то сзади меня, и он уходит туда. Я поворачиваюсь вслед за ним, этот паренек достает телефон, смартфон у себя из-за пазухи, что-то рыщет в нем. И потом, когда мы вагон почему-то в середине тоннеля остановился, замер, я слышу, он читает молитву покаяния. Он нашел в телефоне молитву покаяния, и он ее читает. И он ее читает только потому, что он увидел Библию в моих руках. То есть сам факт наличия Библии в моих руках подействовал на этого человека вот таким изменяющим способом. Это круто. Это круто. Так, ладно, тут Агата вопросы написала. Написали. Сняли бы вы крест, если бы вас попросили. Да, я знаю эту историю про этого солдата. Я даже видел ролик, как это произошло. Но знаете что? Во-первых, я крайне редко ношу крест. У меня есть крест, мне подарили на серебряной цепочке. Подарила одна сестра давно, 1000 лет назад. Я иногда ношу, иногда не ношу. Я никакой значимости ношению креста не придаю, потому что в этом нет никакого осмысленного... Это тоже похоже часто на язычество. Я вот в больнице лежал, и там был орёчек с крестиками с колечками. У меня, кстати, колечко-то есть христианское такое. Ну, вот. И женщина подошла какая-то спрашивать, что там можно купить. И вот продавец этого ларька, этого ларечка с христианской атрибутикой начал рассказывать, какие иконки являются большим и лучшим оберегом от ее болезни. Ну, это же полная просто чушь и ахинея, на мой взгляд. Ну, вот. То есть сам по себе кусочек там металла с изображенным на нем кем-то не может являться никаким там оберегом или магическим там, не знаю, артефактом. Это по определению не может быть такого. Ну, вот. Но тем не менее, людям многие не очень добросовестные служители культа, скажем так, да, вдалбливают эти вещи. Пытаются им вот, заменить их настоящую веру в Бога, их нормальные отношения с Богом на какие-то вот эти магические обряды и акты, ношение каких-то обрядов и амулетов. Поэтому в этом смысле, если бы меня попросили снять крест в какой-то там, нормальной ситуации, не агрессивной, я бы его снял бы легко и даже не парился бы по этому поводу. Но ведь иногда меня могли бы попросить снять крест, опять же, в ситуации, когда это бы означало для человека факт моего там, отречения от веры, от Бога. Вот в этом случае это уже становится религиозным актом. В этом случае. Это уже не просто снять крест, потому что кому-то он мешает, или он мне мешает в работе, или там в чем-то еще. А потому что меня пытаются люди таким образом каким-то именно унизить или разбить, или, не знаю, там, или отлучить меня от отношения с Богом, в которого я верил. Вот в этом случае надо уже смотреть по контексту ситуации. Может быть, и не снял бы, потому что это было бы неправильно. А может быть, снял бы, потому что да плевать, что думает этот язычник по поводу меня, там, да, по поводу моей веры, по поводу этого крестика. Какая разница, что он там думает? Это же никак не изменяет мои отношения с Богом. Наверное. Но если я внутренне считаю, что это изменит, то лучше этого не делать, конечно. Просто опять же пример, смотрите, Агата. Это реальная ситуация из жизни. Один молодой священник, он вдруг у него стала жизнь разрушаться. Ну, как молодой там уже. Ну, молодой, да, до 30 лет. Священник православной церкви. У него начала разрушаться жизнь, у него начались проблемы со здоровьем, в семье с женой, с детьми, проблема в церкви, проблема там в епархии. Короче, у него прямо жизнь начала сыпаться непонятным образом, со всех сторон разрушаться начала. И он никак не мог понять, что произошло. И он обратился к своему духовнику, чтобы попытаться с ним разобраться в чем проблема, собственно говоря. И они путем долгих-долгих разговоров выяснили потом одну вещь, что этот паренек, ну как паренек, это молодой священник, молодой иерей, он любитель поиграть в компьютерные игры, в ролевые. И вот в одной ролевой компьютерной игре ему для того, чтобы обрести больше скиллов, ну, больше возможностей, ему нужно было продать свою душу. Ну, как бы, вернее, не ему самому, да, а герой, за которого он выступал в этой компьютерной игре, нужно было продать душу дьяволу, чтобы у этого героя в этой компьютерной игре появилось больше возможностей для того, чтобы побеждать врагов своих, добиваться своих целей. И он это сделал. Но проблема в том, что в голове у этого священника сидело точно понимание ситуации, да, что в жизни там, продать душу дьяволу, даже если это возможно, я не знаю, это возможно вообще, нет, работает это или не работает, но судя по некоторым, так сказать, историческим документам и фильмам, да, и мифам, работает. Ну окей, у него в голове это сидело, я не знаю, работает или не работает, у него в голове это сидело. Он всего лишь в шутку продав душу дьяволу, ну вот, на самом деле на него это повлияло так, как будто бы он по-настоящему ее продал. Он понимал, что это делать нельзя, но в игре он поступился своими внутренними, очень серьезными религиозными установками, очень серьезно поступился ради какой-то полной ерунды, да? И вот у него это в голове соединилось так, что он предал свои собственные идеалы, которые он проповедовал в жизни. Понятное дело, что по-настоящему он душу дьяволу не продал. Но сам факт вот этого действия, которое он совершил в игре, начал разрушать его жизнь в реальности. Понимаете, о чем я говорю, да? Ну вот. Вот такие штуки бывают иногда. Ладно, друзья, осталось 43 минуты. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И, пожалуйста, задавайте свои вопросы, если они у вас есть. Если я не верю в Бога, мне можно все. Если вы не верите в Уголовный кодекс Российской Федерации, вам можно насиловать и убивать людей? Но вы в него не верите, не хотите в него верить. Можно вам убивать и насиловать детей? Нет, нельзя. Нет, нельзя. И помните у Достоевского... Если Бога нет, то какой же я штабс-капитан, да? Если Бога нет, то все можно. Вы можете не верить в Уголовный кодекс в Российской Федерации, вы можете не верить в Бога, вы можете не верить в закон всемирного тяготения, а закон всемирного тяготения – это один из законов Божьих, только на физическом уровне. Но даже не веря в закон всемирного тяготения, если вы скинетесь с 17 этажа, вот я сейчас на 17 этаже нахожусь, то я, очевидно, долетев до конца, прерву, так сказать, свою жизнь таким образом, да? Но опять же, то есть верите вы в Бога, не верите вы в Бога, это ничего не отменяет. То есть вашу ответственность за соблюдение тех правил, которые Бог установил для этого мира, это не отменяет. Незнание закона не освобождает от ответственности. Такие дела. И то, что Бога, если вы не верите в Бога, то... Вы такие, после меня хоть потоп там, да, после меня хоть трава не расти, и там во все тяжкие. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрем, в Библии написано, да, в одном месте. Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрем. Ну, пожалуйста, это ваше право. Но опять же, вы должны понимать, что даже если вы не верите в Бога, не верите в законы Божьи, которые он установил, это не отменяет вашей личной ответственности за то, что вы творите. И вы в любом случае понесете эту ответственность в этой жизни или на страшном суде, но вы ответите за каждый поступок, который вы совершали, в том числе за свое неверие в Бога. Но вопрос, почему вы не верите в Бога, вот это более интересный вопрос. Может, вас раздражает тот факт, что вера в Бога накладывает на вас определенную ответственность, опять же, и обязательства всякие, да? Ну, типа, надо... Бог же нас почему спас, да, написано в Библии? Чтобы мы были святы. Бог не просто нас спас, но Он наделил нас необходимостью быть святыми. необходимостью соблюдать эти все те заповеди, законы, которые он установил, необходимостью жить ежедневно, познавая Христа как Бога и Спасителя, и стремясь преображаться в образ Христов, и стремясь делать свою жизнь более христианской, и делать жизнь окружающих нас людей лучше и безопаснее, да, скажем так. Чтобы мы были миротворцами в этом мире. Вот для чего Бог нас спас и оправдал, в том числе. Ну вот. А многие этого не хотят. Многие хотят, чтобы они были спасены, предположим, чтобы они были в раю, но при этом, чтобы ничего за это не делали. Чтобы у них все было, за это ничего не было. Но так не работает. И некоторые люди из-за этого не хотят верить в Бога, потому что они не хотят быть ответственными. Влад, брат, вижу немного нездорово, немного. Да пошлет вам Бог полное исцеление в вашу жизнь. Я пошла, рада была на трансляции. Благословение вам и вашей семье. Да, спасибо. Мы уже полтора месяца болеем всей семьей, на самом-то деле. Поэтому спасибо за молитвы. Как правильно быть христианином? Я пробовал, у меня не получилось. Интересно, как вы пробовали быть христианином? У вас был кто-то рядом, кто рассказывал вам о христианстве, о Христе? Была церковь, частью которой вы являетесь? Были какие-то наставники, которые вас обучали этому? Ну вот. Как вы пробовали? Хотелось бы подробнее это понять. Ну и вообще надо понимать, что христианство-то оно разное, да? При том, что мы все едины во Христе Иисусе Господе нашем, мы верим во Вселенскую Церковь, во все, то есть Вселенская Церковь – это сообщество всех спасенных, там, верующих людей, да, во Христа. Ну вот. Но мы очень разные все. И быть христианином, там, например, живя на горе Афон, это одно христианство, а быть христианином там, в центре Женевы или в Эфиопии, или в Сомали, это немножко другое христианство, несмотря на то, что, опять же, базовые вещи одни и те же, да, но, тем не менее, это христианство, оно в зависимости от контекста тоже себя по-разному проявляет. Ну, вот. Даже в Библии мы читаем с вами, у нас 4 Евангелия в Библии, они по-разному нам представляют, описывают Христа. 4 Евангелия, но они все написаны разными авторами, они немножко иначе описывают Господа нашего Иисуса Христа. И мы все разные, и обращаем наше внимание тоже на разные вещи. Для кого-то быть христианином, это означает там, не бить свою жену, например. А для кого-то быть христианином означает жертвовать 90% своей зарплаты на, не знаю, там, на нуждающихся людей. Тоже христианство, только оно по-другому проявляется. В зависимости от наших даров и талантов, которыми Бог нас наделил, которыми Бог нас наделил, ну вот, мы по-разному реализуем свое христианство в этой жизни, но, тем не менее, опять же, в любом случае, христианство, быть христианином – это быть учеником Христа, это смотреть на Бога, смотреть на Христа и искать Его волю, исходя из Священного Писания, опять же. Вот что значит быть христианином. Там очень много факторов при этом таких дополнительных вскрывается, как именно ваше христианство будет реализовываться, опять же, в вашей жизни. Может, у вас есть много проблем там, вот, опять же, в отношениях с работодателем, и вам нужно сегодня сделать акцент на этих вопросах, на этих отношениях. А у кого-то есть проблемы, он слишком любит свои деньги, и ему нужно как-то это просто порешать в своей жизни, да? И его христианство сегодня будет борьбой вот с этим любостяжанием, или как это называется, там, с этой жадностью, с этой любовью к деньгам. Да? Вот сегодня у него будет это христианство реализовываться через борьбу с этой страстью. Ну и так далее и тому подобное. Давайте, если вы напишите мне в личку, мы об этом подробнее поговорим уже в личных сообщениях, потому что вот так вот сходу не ответишь. Время подошло к концу, к сожалению, сегодня. Ставьте лайки, делайте репосты. Помните, что мы выходим в эфир каждый понедельник в 11 часов утра московского времени и каждый вторник в 16 часов московского времени. Это именно проект «Верю, не верю». Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.